Здравствуйте. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. На выборах мэра в подмосковном Жуковском победил кандидат от «Единой России» Андрей Войтюк. Суд в Москве сегодня рассматривает вопрос о продлении домашнего ареста оппозиционеру Сергею Удальцову. Соединенные Штаты Америки отправляют в Южную Корею группу истребителей для совместных военных учений. И сегодня исполняется 20 лет «Новой газете». Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, на выборах в подмосковном Жуковском победил Андрей Войтюк. Об этом сообщил сегодня глава Мособлсберкома Ирек Вильданов. Войтюк набрал 36,77% голосов. Затем, как проходила избирательная кампания, следила моя коллега Евгения Назарец. Она вместе со мной в московской студии «Радио Свобода». Евгения, здравствуйте. Расскажите о том, как проходили эти выборы.
Здравствуйте, Светлана. Эти выборы ознаменовались тем, что наблюдатели, а также жители Жуковского могли иметь дело с новым методом фальсификации при голосовании. Ну, об этом чуть позже, а пока все-таки чуть подробнее о кандидатах, которые так или иначе себя проявили. Вы сказали уже совершенно справедливо, что Андрей Войтюк выиграл на этих выборах, судя по тем данным, которые дает Мособлсберком. Существенно то, что он скрывал, что он от «Единой России», назовем это так. То есть он шел самовыдвиженцем, хотя все, конечно, знали, что он поддерживается губернатором, исполняющим обязанности губернатора Московской области Андреем Воробьевым и властями Московской области. И вообще его называли кандидатом от МЧС, и на него работала вся административная машина в ходе предвыборной кампании, которая имеется у МЧС. Вот. Дальше. Следующий кандидаты, кому так или иначе прочили, может быть, не с такой уверенностью, но все-таки, возможно, успех. Это Игорь Новиков. Он поддержан гражданской платформой Михаила Прохорова. Но здесь другая драма. Михаил Прохоров выбрал Новикова, потому что на предыдущих выборах тот фактически победил, но считается, что, опять же, результаты выборов подделали прошлых, и поэтому Новикова просто выкинули. Там даже были 5-тысячные митинги в Жуковском. И вот Новиков, значит, на такой вот волне поддержки, тем не менее, на следующие 4 года исчез. Потом его Михаил Прохоров снова вывел на вот эту вот предвыборную кампанию, и здесь он проиграл. Драма для Михаила Прохорова, потому что этот тест он для себя проводил, говоря в одном интервью, с тем, чтобы решить, пойдет он дальше в политику или нет. А собирался он еще выдвигать своих кандидатов и в Екатеринбурге, и во Владимире, где выборы еще предстоят. Но все-таки вернемся в Жуковский. Другие кандидаты, это кандидат от КПРФ Александр Аниканов, 25%, и Кнышов от «Справедливой России», он же сын Героя России, летчик, вообще такая фигура в Жуковском известная, но, тем не менее, он набрал менее 5%, а Никанов 25% с небольшим, коммунист, которого я уже упомянула. А вот Сергей Троицкий, паук из «Коррозии металла», тоже набрал менее 5% голосов, но вот он-то как раз и был замешан в тех самых, судя по всему, был замешан в тех самых фальсификациях, о которых я уже упомянула. А подробнее об этом вы можно понять, послушав, что думает вообще о прошедших выборах главный редактор газеты «Жуковские вести» Наталья Знаменская.
В нашей стране, где административный ресурс играет существенную роль, и проконтролировать его практически невозможно, сколько бы ни было наблюдателей, все построено, закон построен таким образом, что наблюдатели лишены многих очень прав, а административный ресурс – это наше все. Поэтому результат был предсказуем. Но тем более ситуация в Жуковском, два других кандидата, которые как бы представили некую альтернативу кандидату от губернатора, они, по сути дела, не договорились и пошли вместе. Это вот коммунист Аниканов и от гражданской платформы они получили один 25%, другой 27%. В общем, это больше 50%, это больше, чем получил Войтюк, но каждый в отдельности это меньше, чем получил Войтюк. О том, как это все проходило, на мой взгляд, для меня совершенно печальным событием были эти выборы по одной всего причине. Абсолютно не по результату. Я считаю, что в этой ситуации, в ситуации вертикали власти, вообще все равно, какая будет фамилия мэра. Потому что мэр настолько ничтожный, настолько, что я даже это не хотела бы обсуждать, поэтому защитники Цаговского леса, вот, которые избрали сегодня Народный совет, мы не выдвигали никакого своего кандидата, именно с этой точки зрения. То, что происходило вчера в Жуковском, для меня было печальным зрелищем. Почему? Потому что мы видели, как открыто покупали голоса. Это просто, мы видели новую технологию, по которой покупали голоса. Сначала господин Паук Троицкий затеял эту как бы хохму. На самом деле она оказалась совсем не хохмой. Когда у людей накануне перед выборами скупали паспортные данные за 500 рублей, им выдавали квиточек. Но почему-то квиточек выдавали не за Паука Троицкого, а за Войтюка. И человек должен был прийти с этим квиточком, что он якобы агитатор от Войтюка, на избирательный участок, проголосовать. После этого он выходил с участка, должен был подойти к девушке и молодому человеку с красной повязкой на руке. Они ему штамповали, дыроколом так прокалывали этот талончик. И они с этим талончиком шли получать 1000 рублей, обещанные за это. И когда я увидела, какие выстроились очереди, они открыли где-то 3, по-моему, пункта, или 4 их было, и везде стояли огромные очереди, мне просто стало страшно. Мне просто стало страшно, и я увидела то, к чему пришел Наукоград. Это очень печально было зрелище.
Наталья Знаменская, главный редактор газеты «Жуковские вести», вот так вот раздосадована сегодня по поводу того, каким был вчерашний день, день голосования на выборах мэра Жуковского. Социологи обещали, сделав соответствующее исследование, что 40% жителей Жуковского вообще не пойдут голосовать. Но явка составила и того меньше – 37%. В этих обстоятельствах очень хорошо действует административный ресурс. Это давние наблюдения наблюдателей, ну, общественных контролеров. Много было наблюдателей в Жуковском. Этот город привлек внимание изначально. Очень много работало наблюдателей от Ассоциации защиты прав избирателей «Голос». И они как раз испытывали некоторый оптимизм по поводу того, что там может происходить, и что Жуковский, может быть, покажет пример борьбы за честные выборы. И Народный совет там избрали, ну, что-то вроде Координационного совета оппозиции на федеральном, только на местном уровне. И там в каждый УИК вошли представители общественных, вот, значит, общественные активисты на 5 лет на целые. И вообще там считалось, что это Наукоград. Ну, до чего дошел Наукоград, говорила нам редактор газеты «Жуковские вести» Наталья Знаменская. А Ольга Фейгина, представитель ассоциации «Голос», вот сегодня, уже глядя на все, что произошло, пытается в беседе со мной оценить, насколько же повлиял на результат все-таки этот самый подкуп голосов, о котором все теперь узнали.
Довольно ожидаемо выиграл Войтюк. А разрыв между Войтюком и Новиковым даже не такой большой, как прогнозировала ассоциация «Голос». То есть мы аппроксимировали цифру 3500 будет разрыв. Разница немного меньше, там 2654 голоса. И здесь основной вопрос, который возникает у всех, насколько повлияли на результаты вот эти так называемые купленные голоса, которые были отданы по ставшим знаменитым карточкам, которые избиратели приносили с собой. Большая доля вероятности, что все-таки они голосовали за то имя, которое видели на карточке. Обычно люди, которые идут голосовать за 500 рублей, это не особо сознательные граждане, и им, по большому счету, все равно за кого голосовать. Если имя написано на карточке, они ставят такую же галочку в бюллетене. По оценкам наших наблюдателей, процент таких голосов за Войтюка был от 20 до 30. Вот здесь вот эта цифра разницы между первым и вторым кандидатом, 2654 голоса, она как раз попадает в этот диапазон 20-30% от голосов Войтюка. Поэтому судить о том, повлияло ли этот подкуп голосов на исход выборов, достаточно сложно. Другие нарушения, которые наблюдатели могли пресечь, мы пресекли. Очень хорошо наблюдатели работали, так скажем, со списками выездных голосований. На начало дня даже Мособлсберком рапортовал, что на первой половине дня было подано 1400 заявок на, или 1200, не помню точно, заявок на надомное голосование. В результате на дому проголосовало 700 человек. А остальные, это были фиктивные заявки, якобы поданные в участке. На самом деле реестры на нескольких участках составлялись в нарушение закона, составлялись из каких-нибудь списков, спущенных из городской администрации. И в реестре на надомное голосование подпадали имена, фамилии людей, которые не собирались голосовать на дому. И когда к ним приходила выездная урна, слава богу, сопровождаемая наблюдателем, что позволило нам выявить факт незаконного составления реестра, то люди или отказывались открывать дверь, или открывали, говорили, что мы никаких заявок не подавали, громко возмущались, шумели на нескольких участках, при, допустим, вот на знаменитом 649-м участке при 174 поданных заявках проголосовало 8 человек.
Ольга Фегина, представитель ассоциации «Голос», рассказывала, как фальсифицировались голоса при избирателей на выборах мэра Жуковского вчера, и насколько и рассуждала, насколько это повлияло на итоги выборов. Но что касается итогов этих выборов, есть у них еще одно значение, помимо значения для самого города Жуковского. Считается, что вот организовывая таким образом выборы в городах-спутниках Москвы и в ключевых городах Московской области, чтобы там побеждали кандидаты лояльной власти или даже члены «Единой России», хоть Войтюк это и скрывал. Так вот, организовывая выборы так, московские власти таким образом уже заботятся о выборах главы Московской области, губернатора, где хотелось бы им, чтобы нынешний исполняющий обязанности Московской области Андрей Воробьев потерял бы свою приставку ИО и, наконец, стал губернатором Московской области. То есть все это режиссура с далеко идущими планами. Света?
Спасибо, Евгения. Моя коллега Евгения Назарец рассказывала о результатах выборов, которые прошли, выборах мэра, которые прошли в минувшие выходные в подмосковном городе Жуковский. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня утром был проведен обыск в квартирах орловских правозащитников Дмитрия Краюхина и Вероники Катковой. Как сообщил в Твиттере глава правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков, обыски были проведены в связи с делом о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая прошлого года. В Новосибирске был проведен обыск в квартире лидера общественно-политического движения «Реформация» Андрея Терехина. По его словам, в постановлении обыск был аргументирован организацией молодежных оппозиционных лагерей и связями с координатором Левого фронта Сергеем Удальцовым. Самовыдвиженец Андрей Войтюк победил на выборах мэра подмосковного города Жуковский. Он набрал 36,7% голосов избирателей. Об этом сообщил глава облизбиркома Эрик Вильданов. В Москве в воскресенье в полицию с Триумфальной площади были доставлены 4 человека. Ранее сообщалось о задержании на Триумфальной площади лидера незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. Его обвинили в попытке провести на площади несогласованную с властями акцию. В Ставрополе произошла драка между двумя группами молодых людей. В ней участвовали около 20 человек. Трое пострадали. Они были госпитализированы. По данным правоохранительных органов, в драке участвовали выходцы из Ингушетии и Карачаева, Черкесии. И о валюте. Доллар сегодня стоит 31 рубль 8 копеек, евро 39 рублей 80 копеек. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сегодня суд в Москве должен рассмотреть вопрос о продлении домашнего ареста Сергею Удальцову. Следователь полагает, что Удальцов, обвиняемый в организации массовых беспорядков в России, в том числе и на Болотной площади 6 мая прошлого года, должен находиться дома до 6 августа. Аргументы следствия с февраля, когда Удальцову была избрана эта мера пресечения, не изменились. Он не соблюдает условия подписки о невыезде, не отвечает на звонки из Следственного комитета, имеет заграничный паспорт и поэтому может скрыться. Адвокаты координатора Левого фронта считают эти доводы несостоятельными и полагают, что Удальцова пытаются изолировать от общественной жизни, чтобы он не участвовал в протестных акциях. Сегодня же Басманный суд рассмотрит жалобу адвокатов Леонида Развожаева, также активиста Левого фронта, обвиняемого по тому же делу. Жалоба на отказ Следственного комитета возбуждать уголовное дело по факту его похищения на территории Украины. О том, что его похитили и силой доставили в Россию, Леонид Развожаев заявил в октябре прошлого года. Минувшую пятницу ему продлили срок содержания в следственном изоляторе до 6 августа. Политолог Андрей Пиантковский рассуждает о том, почему обвиняемым избраны такие меры пресечения и как это скажется на протестной активности населения. С Андреем Пиантковским побеседовала моя коллега Наталья Джанпаладова.
Скорее всего, организаторы этого спецификационного процесса не очень с ним торопятся. У них не сходятся концы с концами. Постепенно он вызывает все больше общественный процесс, потому что абсурд становится очевидным. Вот последняя обвиняемая – это бабушка 57 лет, которая обвиняет физическим насилием по отношению к двум сотрудникам полиции, которые, я просто цитирую сайт Следственного комитета, отталкивая их от задержанного молодого человека, а также прицельно металлопустые пластиковые бутылки. Хорошо известно, что внутри самой власти оставшиеся там, не потерявшие рассудок люди, убеждают силовиков, и, видимо, первое лицо нашего инициатора всех этих преследований, что процесс контрпродуктивен. Пока им это не удается, и одна из проблем процесса представить, что столкновение спровоцированные полицией провокаторами на Болотной площади 6 мая были организованы из-за рубежа грузинским манипулятором Гиви Таргамадзе. Именно в связи с необходимостью вести зарубежный след, такое внимание уделяется Удальцову, Лебедеву и Злажаеву, которые присутствуют на фальшивке «Анатомия-2», где они якобы договаривались с Таргамадзе об организации массовых беспорядков. Одна из проблем для организаторов процесса заключается в том, что когда этот фильм показывали, было сообщено, что встреча эта происходила в Минске в июне. То есть получается, что в июне люди договаривались над организацией массовых беспорядок в мае. То есть абсолютный бред. Случай Разважаева совершенно особый. Он показывает, что мы по существу скатываемся уже не просто к авторитарному, а к откровенно фашистскому государству. Разважаев был охищен за пределами страны. Его пытали, привезли в страну. Он успел крикнуть в суде, это его подвиг. Мы теперь все об этом знаем, что его похитили и пытали. И через несколько часов, как это прокричал, ему оформили так называемую явку с повинной. Этого раньше еще не происходило в путинской России. Это качественный такой скачок фашистскому, сталинско-гитлеровскому государству. То, что делается с Разважаевым, и то, что дальше делалось. Вы спрашиваете, почему они особенно жестоки к Разважаеву, а потому что он разоблачил их. Он указал во время другого слушания в суде, он показал на человека, который его питал. И в ответ на это ему поверили еще одно обвинение в ложном доносе, в клевете на палача. Отправили в многомесячный пыточный тур по Сибири, необходимость которого никакими спецными задачами не вызывалась. Это страшные вещи, которые происходят у нас на глазах, общество постепенно пробуждается.
То есть получается, что это все способствует активизации протестного движения?
Да. Понимаете, я говорю об этом не с удовольствием. Я был бы рад, если бы мои товарищи и люди, которые совершенно не знаю, случайные люди, захваченные на площади, были освобождены. Но объективно то, что происходит, сплачивает за позиции там много своих конфликтов, споров. Но вот этот вопрос защиты политзаключенных, он сплачивает оппозицию. Выступления весенние, летние будут достаточно массовыми. И основным и ведущим лозунгом будет освобождение политзаключенных, марш против палачей.
Но вы говорите, достаточно массовыми будут весенние выступления. На ваш взгляд, все-таки тема политических заключенных у населения, у большей части населения пользуется популярностью?
Ну, вы знаете, казалось ли, что вопрос о детях-сиротах, которым отказывают в усыновлении и оставляют гнить в наших концлагерях, называемых детскими домами, тоже волнует эта часть узкое общественное мнение. Однако возмущение было достаточно широким. Никогда демонстрации протестов в странах не уходит 100% населения. Всегда политическая активность это удел меньшинства. Но дело в том, что у власти нет никакого своего активного меньшинства. Никто, они не выведут ни одного человека с лозунгами «Давайте продолжать пытать Разважаева». Любая политическая борьба – это столкновение двух меньшинств, а не большинства населения. Большинство, 90-95%, всегда пассивно занимается, больше интересуется своими личными делами. И вопрос, эти истории, вопрос задается – это не выход на улицу большинства населения, выход активного меньшинства.
С политологом Андреем Пиантковским беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас о важных международных темах. Соединенные Штаты Америки в воскресенье направили в Южную Корею группу истребителей-невидимок, которые примут участие в военных учениях, демонстрирующих готовность Вашингтона защитить Сеул перед лицом кампании угроз со стороны Северной Кореи. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Американские многоцелевые истребители пятого поколения F-22, малозаметные для радаров, переброшены из Японии и размещены на военно-воздушной базе «Осан», которая является основной базой ВВС США в Южной Корее. Им предстоит принять участие в проводимых в настоящее время ежегодных двусторонних военных учениях. Об этом сообщается в заявлении американского военного командования в Южной Корее. Документ также содержит призыв к Северной Корее вести себя сдержанно. Северная Корея ничего не достигнет с помощью угроз или провокаций, которые только еще более изолируют ее и подорвут международные усилия по обеспечению мира и стабильности в Северо-Восточной Азии, говорится в заявлении американского командования. Напряженность в регионе растет после того, как молодой пхеньянский лидер Ким Чен Ын дал указание провести ядерные испытания в феврале в нарушении санкций ООН и проигнорировав призывы ближайшего союзника Северной Кореи и Китая не делать этого. Испытания, проведенные в третий раз с 2006 года, вызвали новые ООНовские и двусторонние санкции против Северной Кореи, направленные на прекращение ее программы разработки ядерного оружия. Ответом Пхеньяна стала эскалация предупреждений и угроз начать военные действия. В субботу Северная Корея заявила, что переходит к состоянию войны с Южной Кореей. Однако Сеул и Вашингтон не придали большого значения заявлению, переданному северокорейским государственным информационным агентством. Ранее на прошлой неделе два американских бомбардировщика-невидимки Б-2 совершили пробные полеты над южнокорейской территорией, после чего Ким Чен Ын подписал приказ о приведении северокорейских ракет в состояние готовности к атаке американских военных баз в Южной Корее и в Тихом океане. Представители американского военного командования не сообщают, сколько именно самолетов ВВС США прибыло в Южную Корею с авиабазы Кадена на японском острове Окинава. В официальном заявлении эта перегруппировка описывается как часть рутинной ротации боевых единиц американских ВВС между авиабазами в Западно-Тихоокеанском регионе, проводимые с 2004 года. В воскресенье американский конгрессмен Питер Кинг, бывший глава Комитета по внутренней безопасности Палаты представителей, заявил, что провокационная подстрекательская риторика Северной Кореи не является пустой угрозой. По словам законодателя, он не опасается, что северокорейские ракеты могут успешно атаковать материковую часть Соединенных Штатов, однако озабочен тем, что молодой пхеньянский лидер Ким Чен Ын, пытаясь выглядеть крутым парнем, может загнать сам себя в тупик. Боюсь, он может возомнить, что в целях сохранения лица ему следует устроить некую атаку на Южную Корею или на одну из баз в Тихом океане. Американский конгрессмен-республиканец Питер Кинг скептически прокомментировал прозвучавшее в марте заявление баскетболиста Денниса Родмана, который, погостив у Ким Чен Ына, сообщил, что тот хотел бы поговорить с президентом США Бараком Обамой. Насколько я могу судить, это даже не правительство. Это больше похоже на семью представителей организованной преступности, управляющую территорией. Ким Чен Ын отличается жестокостью, подобно своему отцу и деду. Я считаю совершенно бессмысленными прямые переговоры с Северной Кореей. Они бы деморализовали наших союзников в Азии, определенно в Южной Корее, и с моей точки зрения не служили бы никакой конструктивной цели. Вашингтон и Пхеньян не поддерживают дипломатических отношений, но участвуют в многосторонних переговорах о судьбе северокорейской программы ядерных вооружений и время от времени обмениваются посланиями через дипломатических посредников. В ответ на очередной раунд воинственной северокорейской риторики администрация Обамы усилила свой военный потенциал на западном побережье Соединенных Штатов и провела учения в Южной Корее, где размещено около 30 тысяч американских военнослужащих. Эд Гиллеспи, бывший старший советник кандидата в президенты от республиканской партии на выборах 2012 года Митта Ромни, в воскресном интервью телекомпании Fox News назвал эти действия Белого дома разумной реакцией. Я к тому же думаю, что администрации следовало бы не только усилить нашу собственную противоракетную оборону, но и обеспечить противоракетный щит для Японии и Южной Кореи. Эти страны, понятное дело, нервничают, и, на мой взгляд, было бы полезно сделать все возможное для их подстраховки. И, разумеется, Разумеется, хорошо было бы попытаться убедить китайцев в необходимости сделать что-то полезное для судьбы их собственного региона, в том числе поддерживать контакт с Ким Чен Ином. В субботу представитель Совета по национальной безопасности при Белом доме Кейтлин Хейден заявила, что администрация Обамы серьезно воспринимает новые угрозы из Пхеньяна. При этом Хейден добавила, что подобные угрозы имеют долгую историю, и объявление Северной Кореи о ее переходе к состоянию войны с Южной Кореей укладывается в уже хорошо знакомую схему. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве половина первого. Коротко о наиболее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня утром был проведен обыск в квартирах орловских правозащитников Дмитрия Краюхина и Вероники Катковой. Как сообщил в Твиттере глава правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков, обыски были проведены в связи с делом о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая прошлого года. В Новосибирске был проведен обыск в квартире лидера общественно-политического движения «Реформация» Андрея Терехина. По его словам, в постановлении обыск был аргументирован организацией молодежных оппозиционных лагерей и связями с координатором Левого фронта Сергеем Удальцовым. В Москве в воскресенье в полицию с Триумфальной площади были доставлены 4 человека. Ранее сообщалось о задержании Триумфальной лидера незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. Его обвинили в попытке провести на площади несогласованную с властями акцию. В Ставрополе произошла драка между двумя группами молодых людей. В ней участвовали около 20 человек. Трое пострадали, они госпитализированы. По данным правоохранительных органов, в драке участвовали выходцы из Ингушетии и Карачаева-Черкесии. Президент Афганистана Хамид Карзай в воскресенье обсуждал с лидерами Катара в Дохе перспективы мирных переговоров с талибами. В Багдаде в воскресенье жертвами нападений на сотрудников служб безопасности стали 3 человека. В Египте отпущен под залог популярный телеведущий сатирик Бассем Юсеф, которого обвиняют в оскорблении ислама и нынешнего президента страны Мохаммеда Мурси. На Маврикии, популярном среди туристов острове в юго-западной части Индийского океана, жертвами наводнения стали 10 человек. И о валюте. Доллар сегодня стоит 31 рубль 8 копеек, евро 39 рублей 80 копеек. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас возвращаемся к важным российским темам. С сегодняшнего дня на 32 российских вокзалах в тестовом режиме начнут действовать досмотровые зоны для пассажиров. Входы в вокзалы оснастят рентгеновскими конвейерными установками для багажа, а уже внутри пассажиры будут подвергаться выборочному досмотру. Как известно, в связи с подобными мерами безопасности в аэропорт, где уже действует такая система контроля, нужно приезжать за несколько часов до вылета. Потребуют ли новые меры безопасности заблаговременно прибытия на железнодорожные вокзалы, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Досматривать граждан на российских железнодорожных вокзалах с 1 апреля будут фактически незаконно, так как до сих пор не принята соответствующая правовая база. Однако эта мера необходима, считают и в правительстве Российской Федерации, и в корпорации «Российские железные дороги». Представитель дирекции железнодорожных вокзалов Дмитрий Писаренко в интервью «Радио Свобода» сказал, что после того, как модель безопасности будет проверена на практике, ее останется лишь оформить юридически.
Вся интрига ситуации заключается именно в том, что на проведение подобных досмотровых мероприятий у нас нет юридического права, то есть нету правового механизма в железнодорожной отрасли, тот, который существует и действует на воздушном транспорте. То, что сейчас мы начинаем, это выполнение государственной задачи. Я напомню, что после трагических событий в московском метрополитене было поручение президента разработать меры по безопасности населения на транспорте. Правительство разработало программу, были выделены средства более 1 миллиард рублей. Компания РЖД также выделила 300 миллионов на организацию вот этих досмотровых зон. Но в железнодорожной отрасли нет такого правового механизма, позволяющего проводить мероприятия, аналогичные тех, которые проводятся в аэропортах. Нет, потому что не было такой необходимости до того. Но появилась необходимость. Поэтому в этих условиях мы понимаем, что на нас возложена важная миссия, и мы готовы к тому, что и сами инициируем проверки различных надзорных органов, которые будут нам предписывать нарушения, выносить постановления. Но в итоге вот того, что эта модель будет обкатана на практике, останется только ее законодательно оформить.
После теракта в московском метро на повышение уровня безопасности наземного общественного транспорта, метро, авиаперевозок и железных дорог из федерального бюджета было выделено 46,7 миллиарда рублей. Из них на оборудование досмотровых зон на железнодорожных вокзалах потрачено более 1 миллиарда рублей. На эти деньги закупили более 180 рентгеновских установок конвейерного типа для багажа, более 50 рентгеновских сканеров для пассажиров, а также 116 металлодетекторов. Однако, по словам представителя пресс-службы дирекции железнодорожных вокзалов Дмитрия Писаренко, у проверок в аэропортах и на железнодорожных вокзалах есть существенные отличия.
Речь идет о перечне, который определен в правительственной программе по обеспечению комплексной безопасности. По этой программе проходит 32 вокзала. Точнее, 30 вокзалов, а 2 мы еще включили по собственной инициативе. Ну, имеется в виду компания РЖД. И речь не идет о каком-то тотальном досмотре граждан, похожем на ту процедуру, которая происходит в аэропорту. Не придется пассажирам снимать обувь, какие-то ремни, металлические предметы выкладывать. Передовое новейшее оборудование позволяет определять наличие опасных предметов и веществ дистанционным образом. То есть человек, проходя через рамки металлодетектора, попадает потом в зону действия датчиков, определяющих радиоактивные элементы, пары взрывчатых веществ. Если, скажем, реагируют эти датчики, соответственно, к этим людям проявляется внимание, они проходят более тщательный досмотр, а именно их просят, чтобы был положен багаж на ленту транспортера, и это проходит через сканирующее устройство. Если, опять-таки, появляются вопросы, то приглашаются инспекторы и полицейские, которые наделены полномочиями по досмотру граждан, и процедура продолжается до того момента, когда либо становится все ясно и понятно, либо требует дальнейшего выяснения обстоятельств и природы происхождения этих предметов.
По словам Дмитрия Писаренко, персонал, который будет работать в зонах досмотра на вокзалах, прошел специальное обучение.
Конечно, они прошли курс подготовки по ознакомлению с этим оборудованием. Оборудование несложное, имеются допуски.
Еще до начала работы зон досмотра на вокзалах у пассажиров уже появились опасения, что меры безопасности могут стать причиной опоздания на поезд. Вследствие чего люди будут обращаться в суды с исками против РЖД. Однако председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин считает, что эти иски не имеют перспектив, так как безопасность пассажиров входит в услугу, которую предлагает перевозчик.
Я думаю, что заявление о каких-то исках опоздавших – это дезинформирование людей. Эти иски не будут выиграны, потому что перевозчики обязаны обеспечить безопасность услуги. Установление сканеров багажа является мерой, которая повышает безопасность перевозки. И они просто выполняют требования законодательства. Поэтому людям придется приезжать на вокзалы чуть пораньше и, соответственно, проходить все процедуры ровно так, как часто происходит в аэропортах. К сожалению, ничего не сделаешь, и это условие современной услуги, которая действительно непростая.
Москва еще с советских времен является пересадочным узлом для пассажиров, которые приезжают сюда из разных уголков страны. По мнению Дмитрия Янина, пассажир может выиграть суд только в случае, если опоздание на поезд случилось из-за нарушения графика и он не успел на пересадку. Но даже плохая организация досмотра не увеличит шанс пассажиров вернуть свои деньги, считает Дмитрий Янин.
Если будет задержка поезда, то, безусловно, это является основанием для компенсации. Но если задержка связана с тем, что бестолково организован досмотр, то, к сожалению, предъявить какой-то иск будет очень трудно. И я надеюсь на то, что просто выполняя требования законодательства по обеспечению безопасности, вокзалы после тестирования смогут обеспечить эту процедуру, ну, достаточно сжатые временные промежутки. Вначале могут быть проблемы, но только финансово, а они бесперспективны для исков.
Министерством транспорта совместно с МВД уже разработан ряд поправок в нормативные акты, в том числе и в закон о транспортной безопасности. В случае их принятия сотрудники транспортной безопасности будут наделены полномочиями обязать пассажиров пройти процедуру досмотра. Однако сейчас это могут сделать только полицейские. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы послушаем, как жители Челябинска ответили на вопрос, к какому результату приведет усиление мер безопасности на вокзалах. С жителями Челябинска беседовал наш корреспондент Александр Валиев.
Ну, единственное, что я для себя, как для пассажира, вижу в этом минус, потому что, вероятно, придется приезжать на свой поезд намного раньше, заранее, дабы избежать каких-то конфликтов с этой службой досмотра багажа.
В нашей стране каждая благая идея будет доведена до маразма и не будет работать в отношении тех людей, которых должна будет отлавливать, отслеживать, будет просто мешать нормальным людям жить, передвигаться по стране. Поэтому я считаю, что это просто будут выброшены деньги на ветер. Потом это будет все благополучно забыто, где-нибудь стоять на складах, а деньги будут положены в карман, распилены.
Я сомневаюсь, что от данного нововведения повысится безопасность пассажиров, потому что уже эксперимент проводился, когда выгоняли с вокзала тех, у кого нет билетов, просили предъявить паспорт. Но в итоге этот эксперимент потерпел неудачу, потому что все равно стали пускать всех подряд.
Инициатива очень хорошая, полезная, но я думаю, что, как и обычно в нашей стране, все на уровне исполнителей, все будет исполняться формально, халатно. Если захотят, то взорвут.
Я считаю, что ничем не закончится, потому что нам бы что ни делали, нам все плохо. Какие-то запреты начнутся. Туда не ходи, сюда не ходи. Сюда не попадешь, потому что везде запреты. А с другой стороны, это для безопасности самого народа, да, получается? Ну, а что из этого выйдет, мы потом увидим, наверное, сами прочувствуем на себе. Но я считаю, что правильно в целом-то.
Мне кажется, никаким, потому что у нас сейчас в аэропорт можно пронести все, что хочешь. Последний раз, вылетая из Шереметьево, из терминала D, у меня было 2 бутылки воды литровых в ручной клади. Никто даже не обратил на это внимания. Если за рубежом ты не принесешь все, что не положено, тебя все вытряхнут, то у нас, особенно в европейских странах, кто к этому очень бдительно относится. А в России очень пофигистично относятся сотрудники службы безопасности.
Мне кажется, в нынешней системе ни к чему. Потому что все настолько безалаберно, будет какая-то профанация вот этого контроля при системе, которая вообще разложена сейчас полностью. Я сомневаюсь, что безопасность возрастет. Деньги отмоют и все.
Когда в Великобритании резко увеличили количество установок видеонаблюдения в городах, резко уменьшилось количество правонарушений. То, что касается именно нашей страны, какие средства технические будут направлены на эти дела? Вот из-за этих псевдотендерных процессов, которые у нас происходят. И плюс уже то, что касается непосредственных исполнителей, все это, конечно же, на эти процессы будет влиять наша инерция, наша низкая культура, именно негативным образом будет сказываться. Но в любом случае государство это должно делать.
Я считаю, что в принципе правильно. Да лучше перестраховаться, чем недостраховаться.
С одной стороны, это правильно, но с другой стороны, конечно, это будет столпотворение просто-напросто. Вообще-то это очень хорошо, если все организовано правильно.
Так челябинцы отвечали на вопрос, каким результатом приведет усиление мер безопасности на российских вокзалах. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сегодня исполняется 20 лет «Новой газете». Корреспондент «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Клэр Биг побеседовала с заместителем главного редактора этого издания Виталием Ярошевским.
Как создалась газета? Какие были условия? Как она рождалась?
Раскололся коллектив «Комсомольской правды», известной нашей газеты. Часть журналистов, они там работали в этом комбинате «Правда» на 6-м этаже. Наступили как такие новые времена, и часть журналистов во главе, тогда еще не во главе, но Муратов в том числе, нынешний главный редактор, часть журналистов просто ушла из коллектива, в котором они не хотели работать дальше. Это были такие идеологические и нравственные расхождения в отношении профессии, в отношении, скажем так, окружающей действительности. После этого была, собственно говоря, основана новая ежедневная газета. 1 апреля 1993 года. Вышел первый номер.
В течение этих 20 лет газета испытывала ряд очень серьезных сложностей. Были давления, угрозы, конечно, ряд убийств, финансовые проблемы в середине 90-х, ряд судебных дел. Существовать на российском рынке СМИ уже и так не очень легко. Как, по-вашему, газете удалось все эти сложности преодолеть и продолжать существовать?
Ну, тут несколько составляющих. Во-первых, это коллектив единомышленников. Это очень важно. Оклады у нас скромные, никаких социальных пакетов нет. Это не повод гордиться, да, этим, но вот так сложилось. Поэтому там собраны люди, в общем, штучный журналистский товар, которые придерживаются определенных ценностей, политических, моральных, человеческих. За счет этого, конечно, удавалось выжить даже в самые трудные времена. Второе, очень важное. Газета научилась себя защищать. Много исков судебных, но большинство из этих исков мы выигрываем. В последнее время больше сложностей, но в последнее время-то и ситуация в стране резко изменилась. Второе, да, вот второе, это то, что газета умеет защищать себя и защищать своих людей. Несмотря на страшные потери, шестерых убитых наших товарищей, и вот, тем не менее, мы научились противостоять власти и неправедному суду, и угрозам, и так далее, и так далее. Третье, ну, у газеты много друзей, которые нам помогают на протяжении вот всего этого нашего существования 20-летнего. В частности, один из наших генеральных инвесторов, акционеров, бизнесмен Лебедев, наверное, слышали о нем. Он делает все для того, чтобы мы хоть как-то держались на плаву, хотя ему очень нелегко сейчас. И нелегко ему в том числе и от того, что он поддерживает новую газету. К нам не идут случайные люди, потому что это, безусловно, непростой выбор. Я еще хочу сказать, что разбогатеть как-то так и спокойно существовать в новой газете невозможно. Но вообще, в принципе, в российской журналистике это сложно. Есть, конечно, исключения. Посмотрите на наше телевидение нынешнее. Но, тем не менее, вот мы работаем в такой значительной степени за идею. В самом хорошем смысле этого слова. Потому что я считаю, все, что мы делаем, это хорошо, это правильно, это отвечает каким-то нормальным человеческим чаянием, стремлением.
В чем газета изменилась или не изменилась со времени ее создания?
Изменилась, конечно. Ну, по крайней мере, вот я могу отвечать за свой срок, да, за свои 10 лет. Конечно, изменилась. Она стала такой менее крикливой, я бы сказал, да. А в ней появилось больше такой основательности, сдержанности, аналитичность, глубины. Основательных попыток понять, что происходит действительно.
Заместителем главного редактора «Новой газеты» Виталием Ярошевским беседовала корреспондент «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Клэр Биг. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о наиболее важных новостях. В Москве сегодня утром был проведен обыск квартиры орловских правозащитников Дмитрия Краюхина и Вероники Катковой. В арабском городе Тикрит сегодня при взрыве погибли 5 человек, еще 15 получили ранения. Южная Корея очень серьезно воспринимает угрозы Северной Кореи и готова дать жесткий ответ на любые провокации со стороны Пхеньяна. Об этом сегодня заявил президент Южной Кореи Пак Кын Хэ. Президент Афганистана Хамид Карзай в воскресенье обсуждал с лидерами Катара в Дохе перспективы мирных переговоров с талибами. В Багдаде в воскресенье жертвами нападений на сотрудников служб безопасности стали 3 человека. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свободы слушайте приблизительно через 15 минут. Ну а мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Время свободы». В Центре творческих индустрий проект «Фабрика» состоялся показ документального фильма «Век безумия», на котором присутствовал режиссер Дэвид Саттер. В конце 70-х, начале 80-х годов он работал московским корреспондентом Financial Times. Многочисленные интервью позже легли в основу книги «Век безумия. Распад и крушение Советского Союза». Затем по этому бестселлеру был снят фильм, который с успехом прошел во многих странах. В России эта работа американского журналиста доступна немногим. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Лиля Пальверева.
У «Радио Свободы» с Дэвидом Саттером давние прочные связи. Они сложились еще в то время, когда журналист работал в Советском Союзе.
76 до 82-го, когда я был корреспондент в Москве Financial Times, у меня был тесный контакт с «Радио Свободой». В этих годах, естественно, очень часто мой репортаж был передан советским людям «Радио Свобода». Ну, кроме других иностранных голосов, я использовал как рабочий материал и как источник информации все аналитические материалы, которые исходили от... Тогда это был Мюнхена. Поэтому я очень тесно связан с «Радио Свобода», взаимный интерес и опыт.
А теперь два слова о фильме.
Это было обосновано на моем опыте здесь как корреспондента. Я даже тогда понимал, что опыт советских людей очень интересный. В интересах истории просто сохранить. Поэтому я искал людей, которые имели показательный и интересный жизненный опыт. Я убедил их рассказать мне об их переживаниях, о чем, что они видели, как они вообще сумели в этой стране жить.
Это были знаменитости?
Нет, наоборот, это были обычные люди просто. И я по сравнению с другими корреспондентами не интересовался в знаменитостях. Но тогда в советских условиях люди, которые занимали официальные посты, мало чего могли сказать. И все, что они сказали, это было крайне неинтересно. Можно это было читать в газете «Правда» и не тратить время на них. Ну, были те, которые сказали, что все-таки надо лицо лицу. Но если лицо лицу, человек просто повторяет пропаганду, кому это интересно? Я искал настоящих людей, которые могли со мной честно говорить. И герои нашего фильма, они все из моей книги.
Вот это меня очень интригует. Книга и встречи с этими людьми были раньше, фильм потом. Вы их снова разыскивали?
Да, в самом деле, мы вместе с Андреем Некрасовым, который работал со мной, ездили и нашли этих людей, с кем я раньше говорил, и убедили их рассказать в этот раз для фильма.
То есть фильм – это продолжение книги, получается?
Ну, отчасти. Там есть какие-то моменты продолжения, но мы сосредоточивали не на это, но мы сосредоточивали именно на тех опытах, которые они рассказывали для книги много лет тому назад. Но они просто повторяли. Естественно, когда речь идет о фильме, это все немножко по-другому. Они рассказывают по-другому, не так подробно, естественно, потому что в фильме у нас ограниченное время для каждого сюжета, но в книге, естественно, гораздо более подробно.
Вас интересовали какие вопросы? Политика, воспоминания о прежних ранних годах советской власти, обычная бытовая жизнь.
Самое главное для меня – это был жизнь в идеологическом обществе. Как люди жили в обществе, которое было обосновано на ложной идее? Что это значит для человека и для природы человека? Я старался осветить универсальные темы.
И все же на примере конкретных эпизодов жизни конкретных людей. В фильме целый калейдоскоп лиц, и все запоминаются. Проходных персонажей нет. Старушки на лавочке, журналисты маленькой провинциальной газеты, шахтер-пенсионер, пасущий рыжую корову, крепкие мужики-афганцы, ненавидящие ту войну, литовские диссиденты. В их личных жизнях отразились ключевые события большой страны – голодомор на Украине, политические репрессии, гонения на верующих, дефицит продовольствия, шахтерские забастовки. Все это на фоне трескучих коммунистических лозунгов. Сквозной лейтмотив и книги, и фильма. Двоемыслие губительно для всех. Жертвами тоталитарной системы становятся и те, кто противостоит ей, и те, кто безропотно живет по ее правилам. Один из самых тоскливых эпизодов – встреча через годы человека, пытавшегося бежать в Финляндию, пойманного и проведшего мучительные годы в психиатрической больнице с бывшим медработником из этого заведения. Жалкая старушка все пытается доказать, что лекарства-то применяли безвредные, и здоровых людей никто в инвалидов не превращал. После просмотра «Века безумия» состоялось его обсуждение. Многие говорили, что в 90-е годы такой фильм вполне мог быть показан на любом телеканале российского телевидения. Сейчас его демонстрация возможна лишь на специальных площадках, вроде кинозала проекта «Фабрика» и для очень ограниченного круга людей. История совершила выверт. Россия стремительными темпами возвращается к прошлым идеологемам. Вновь лакируется прошлое и вновь преследуется инакомыслие. Век безумия не завершен. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
И в завершении информационно-аналитической программы «Свобода в полдень» обзор свежей американской прессы. Его подготовил наш корреспондент Соединенных Штатов Америки Владимир Дубинский.
Группа сенаторов, работающих над планом реформы иммиграционной политики США, близка к принятию проекта нового законодательства. Об этом сообщил в интервью телекомпании CNN один из членов группы, сенатор-республиканец из Южной Каролины Линдзи Грэм. «Нам еще предстоит составить текст законопроекта», — сказал Грэм, «но я надеюсь, что 2013 год будет годом, когда мы примем поддерживаемую обеими партиями реформу иммиграционной политики». По словам Линдзи Грэма, предлагаемый сенаторами план откроет путь к предоставлению американского гражданства миллионам нелегальных иммигрантов. Этот процесс, сказал сенатор, будет длительным, и иммигранты должны будут доказать, что они заслуживают стать гражданами. Но подход к этому вопросу будет справедливым. План группы сенаторов, а в нее входят 4 демократа и 4 республиканца, предусматривает также, что американские работодатели получат возможность нанимать на работу иностранцев, если рабочие места не могут быть заполнены американскими гражданами. Еще один член этой группы, сенатор-демократ из Нью-Йорка Чак Шумер, также заявил, что сенаторы близки к соглашению. В конце прошлой недели Шумер в качестве посредника принял участие в совещании между крупнейшими американскими корпорациями и профсоюзным объединением АФТ-КПП. На этом совещании была достигнута договоренность по программе привлечения в США иностранных рабочих. Тем не менее, не все сенаторы, работающие над планом реформы, разделяют оптимизм Линдзи Грэма и Чака Шумера. Их коллега из Флориды Марко Рубио опубликовал в воскресенье заявление, в котором он назвал сообщения о соглашении по иммиграционному законопроекту преждевременными. Сенатор-республиканец штата Аризона Джефф Флейк будет готов поддержать кандидата своей партии на президентских выборах, если тот выступит за легализацию однополых браков. Сенатор Флейк заявил об этом в интервью телекомпании NBC. Я считаю, что это неизбежно. Такой кандидат будет, и он или она получит поддержку республиканской партии. При этом сенатор Флейк заявил, что его собственное мнение по вопросу об однополых браках не претерпело изменений. Я считаю, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Я придерживаюсь традиционного определения брака. До сих пор за легализацию однополых браков в основном выступали представители Демократической партии. Как отмечает газета New York Daily News, только на прошлой неделе в поддержку легализации выступили сразу 4 сенатора-демократа, среди них такие влиятельные, как Джей Рокфеллер из Западной Виргинии и Марк Уорнер из штата Виргиния. Но сторонники однополых браков начинают появляться и в рядах республиканцев. Первым сенатором-республиканцем, выступившим за легализацию, стал Роб Портман из Огайо. Его коллега из штата Аляска Лиса Мерковски, ранее выступавшая против однополых браков, сказала в конце минувшей недели, что ее позиция по этому вопросу эволюционирует. $500 За такую сумму ушла в минувшие выходные на аукционе в Техасе копия альбома Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band с автографами всех 4 членов легендарной группы. Это в 10 раз больше, чем исходная цена на торгах. Имена продавца и покупателя неизвестны, но, как сообщает агентство Associated Press, альбом приобрел некий коллекционер со Среднего Запада Соединенных Штатов. Агентство приводит слова историка рок-музыки Перри Кокса, который считает, что это один из 2 самых уникальных альбомов с автографами Beatles. Вторым является подписанный музыкантами альбом «Meet the Beatles». Проданная на аукционе в Техасе пластинка была подписана Джоном Ленноном, Полом Маккартни, Джорджем Харрисоном и Ринго Старом в 1967 году.
На этой легендарной музыке завершается обзор прессы нашего корреспондента Владимира Дубинского и завершается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей на волнах радио «Свобода» в 13 часов 5 минут слушайте программу «Мифы и репутации», которую ведет Иван Толстой. Ну а я прощаюсь с вами до 16 часов по московскому времени. Слушайте программу «Время свободы». В ней вы узнаете о продолжении тех информационных событий, которые мы уже затронули в программе «Свобода в полдень». И также вас ждут свежие новости и свежая аналитика. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир. Присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день с 19 часов. Повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.